Чан Джи-Ёль. Выгорание. Как восстановить энергию и найти смысл жизни? Все персонажи, случаи из консультационной практики и истории из жизни, представленные в этой книге, опубликованы с согласия их участников. Некоторые истории и имена отредактированы по просьбе самих участников. Пролог. Для тех, кто живет в эпоху беговой дорожки. Здравствуйте. Позвольте представиться. Меня зовут Чан Джи-Ёль, я психолог-консультант. Прошло уже 8 лет с тех пор, как я издал свою последнюю книгу. Все эти годы меня не раз спрашивали, почему я ничего не пишу, и каждый раз я только смущенно посмеивался и отвечал. Дел много. Я не врал. В пандемию коронавируса работы у психологов и психиатров прибавилось, но правда заключалась в том, что я совсем не знал, о чем писать. Сейчас, когда книжный рынок наводнен пособиями по саморазвитию, как стать успешным, как разбогатеть, я сомневался, а стоит ли писать о том, что важно идти своим путем, в своем темпе, пусть медленно, но уверенно, что именно такой путь, как ни парадоксально, и оказывается самым быстрым. Мне совсем не хотелось гнаться за модой и писать книгу, которая бы хорошо продавалась, но шла вразрез с моими убеждениями. Я не хотел зарабатывать, манипулируя чувством тревоги читателей. Поэтому обратился за советом к более опытным писателям. И один ответ мне запомнился. «Не садись сейчас писать книгу. Продолжай заниматься своим делом, поработай психологом-консультантом еще лет так 10. Ведь твоя работа — это, по сути, накапливание данных, отражающих картину мира. Однажды, когда этих данных соберется достаточно, ты поймешь, что именно нужно сказать миру». Сказала мне Сон Гильон, известная в Корее как Mind Miner, добытчик тайн человеческого сознания. Примечание. Сон Гильон, ведущий эксперт по Big Data в Южной Корее, которая активно занимается ее популяризацией и продвижением. Mind Miner — это прозвище, отсылающее на майнинг, в блокчейне просеивание данных. Изучает информацию о том, как люди пользуются социальными сетями и различными приложениями, отмечает закономерности, анализирует причины и о своих выводах пишет популярные книги в Корее. Так прошли годы. И вот я уже 10 лет работаю психологом-консультантом и помог примерно 44 тысячам клиентов. Со временем я действительно увидел общую картину, и в моей голове оформилась одна мысль. Как же наша эпоха похожа на беговую дорожку? Мы живем в век, в котором люди из страха отстать не могут позволить себе остановиться, но сколько бы ни старались, лишь бегут на месте. Век, в котором, стремясь вырваться из этой гонки, люди ищут формулы успеха и погружаются в саморазвитие. И в результате век, когда беспрецедентное количество людей страдает от эмоционального выгорания. Век, когда даже психологи чувствуют, что не успевают за временем. В эту парадоксальную эпоху, когда одновременно растет спрос на личностный рост и уровень тревожности населения, удается ли вам сохранять внутреннее спокойствие, жить в своем темпе? Думаю, для нас сейчас важнее формула успеха — умение бежать со своей скоростью. Независимо от того, как велики ваши цели и сильны стремления, если вы постоянно выбиваетесь из сил и выгораете, вы только отдаляетесь от цели и в итоге не сможете дойти до финиша. Как марафонец, который в нетерпении рванул на старте, а потом сошел с дистанции. Как не терять свой темп? Прежде всего, нужно найти ответы на следующие вопросы. Первое. Как жить, сохраняя внутреннее равновесие и не поддаваясь тревоге? Второе. Как избавиться от чувства, что ты отстаешь от других и всегда придерживаться только своей скорости? Третье. Если выгорание все же настигло, как не бежать от него? Отдать себе восстановиться, при этом не откладывая жизнь на завтра, продолжая жить сегодняшним днем. К концу каждой главы вы сможете найти ответы на эти вопросы. Не потому, что я их вам дам, а потому что через мои подсказки вы откроете собственный здоровый способ восстановления, свой ритуал. Ритуал здесь — осознанная привычка, которая может показаться незначительной, но при постоянном выполнении приводит к большим жизненным переменам. Это не рутина, выполнение которой нужно ежедневно отслеживать, не домашнее задание, над которым нужно корпеть каждый день, а маленькие действия, со временем становящиеся настолько естественными, что выполняются неосознанно. Я уделяю такое внимание этим маленьким привычкам из-за одной закономерности, которую заметил, пообщавшись с 44 тысячами людей. Как ни странно, жизнь может разрушиться из-за чего-то совсем незначительного. Но именно такие мелочи способны собрать ее вновь. Мне хотелось показать силу этих мелочей, той маленькой ряби, что, почти не оставляя следа, расходится по нашей повседневности, но вызывает бурные волны перемен. Поэтому я пишу про микроритуалы и силу маленьких привычек. Я хочу сосредоточиться на еще более мелких и, казалось бы, незначительных привычках, микроритуалах, и постепенно познакомить вас с ними. В каждой главе я расскажу о реальных людях, с которыми встречался на консультациях, и о том, как они внедряли эти ритуалы в жизнь, какие изменения при этом происходили. Без прикрас поделюсь с вами их историями. Какие малые действия они предпринимали и какие перемены это принесло. Как и у героев книги, в вашей жизни тоже будут моменты падений, застоя, роста и перемен. В такие переломные моменты 21 микроритуал, представленный в этой книге, станет для вас надежным пейсмейкером. Тем, кто поможет вам двигаться в собственном ритме, не торопясь и не медля, неизбежно приближаясь к тому, чего вы действительно хотите. Будь то материальный успех, душевное спокойствие или счастье. Готовы маленькими шагами прийти к большим переменам? Глава первая. Микроритуалы. Перемены начинаются с мелочей. Век, когда даже психологи чувствуют, что отстают. Вы знаете об этике отдыха? В декабре 2023 года я впервые за долгое время был проездом в районе университета Конгук. В мыслях мелькнул один человек, и я тут же его набрал. Я из тех, кто звонит, как только кто-то придет на ум. Это была Ли Хан Сим, профессор университета Конгук, карьерный психолог и моя подруга по выгоранию. Мы пережили выгорание примерно в одно время, и процесс восстановления изменил наши взгляды на жизнь. Несмотря на разницу в возрасте, схожий жизненный опыт сблизил нас. Может, поэтому, встретившись, мы забываем о голоде и говорим часами. Профессор рассказала, что сначала из-за осложнений после коронавируса испытала физическое истощение, а затем постепенно ощутила и эмоциональное. «Ну как ты, Джиёль? Слышала, у тебя было выгорание? Восстановился?» «Да, кажется. Вернулся к прежней жизни. А вы?» «Я тоже. Переломным моментом стал месяц в Чангмай. К тому же я регулярно медитировала. А ты куда-то ездил?»
«Нет, продолжал работать. Вместо этого я добавил в повседневную жизнь ритуалы, чтобы не переносить накопленный за день стресс на завтра, а восстанавливать силы каждый день».
«Да, ритуалы», — она кивнула.
«Это ты хорошо придумал. Они особенно нужны для жизни в корейском обществе. Я ведь много времени провела за границей, пока училась в Америке. Когда получила должность профессора и вернулась в Корею, долго не могла привыкнуть. Все здесь живут так напряженно. Появилась постоянная тревога. У меня самой очень насыщенная жизнь, но когда все вокруг мчатся со скоростью 200 км в час, кажется, что я на своих 120 отстаю, а ведь это тоже превышение. Я испытывала сильное чувство вины».
«Точно. Вам не кажется, что мы живем на беговой дорожке?»
«Еще как! Поэтому сейчас меня интересует этика отдыха. Как карьерный психолог я всегда изучала работу, труд, только когда столкнулась с эмоциональным выгоранием, я поняла, что-то не так. Корейское общество особенно строго относится к трудовой этике. Из-за этого формируется система, в которой такая естественная вещь, как отдых, вызывает чувство вины. Даже я, психолог, это чувствую. Ты же знаешь, как говорят, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Но в Корее этому невозможно научиться. Поэтому я подумала, пришло время разработать новую концепцию — этику отдыха. Думаю, для отдельного человека ритуалы могут играть именно такую роль». Слово «ритуал» часто мелькало в нашем разговоре. Кто-то из читателей с ним хорошо знаком, но некоторые наверняка слышат впервые. Если дать ритуалу определение, это осознанное действие, которое мы выполняем регулярно ради себя. Проще говоря, ритуал — это когда мы выбираем простое действие для заботы о своем теле и разуме и ежедневно его повторяем. Заправить постель,
походить босиком, помедитировать, подойдет что угодно. Это похоже на рутину, но есть отличие. У рутины могут быть разные цели. Подумайте о фитнесе, уходе за кожей, саморазвитии, но ритуал всегда направлен на обретение внутреннего равновесия. Однако понятие внутреннего равновесия у всех разное. Кто-то, как я, думает о восстановлении после выгорания. Кто-то хочет снять напряжение вечером, чтобы завтра работать еще эффективнее. А кто-то стремится уменьшить тревогу и избавиться от навязчивых мыслей, чтобы проживать день ото дня спокойно. Ритуал — это привычка уделять 5-10 минут в день для достижения конкретной цели. Он состоит из простых действий, но процесс создания своего ритуала не так прост. Ритуал особенный, как одежда, пошитая на заказ. Это активное самопознание. Нужно среди множества повседневных действий найти то, что успокаивает именно ваш разум, проверить его эффективность и определить оптимальное время для его выполнения. Мой интерес к ритуалам возник по сугубо личной причине. Все началось с простого вопроса: почему я так часто выгораю? За 39 лет я трижды столкнулся с эмоциональным выгоранием. Сначала думал, что это из-за моей чувствительности или слабости. Но за 10 лет работы консультантом я встретил множество людей и понял, я не один такой. Многие бегут на своей беговой дорожке, не показывая усталости. Нет, даже не осознавая ее. Из-за семьи, которую нужно содержать, из-за страха разочаровать окружающих, из-за чувства, что остановиться значит проиграть. Причины были разные, но все напоминали меня в прошлом. Я не хочу говорить вам «остановитесь». У каждого своя история и обстоятельства. Но если вы вынуждены бежать, я хочу помочь вам задать скорость в этой гонке. Как пейсмейкер помогает марафонцу контролировать дыхание и темп, чтобы достичь финиша, так и ритуал станет небольшой, но надежной силой, позволяющей жить в своем ритме. Чтобы восстановление происходило в течение дня, и вам не приходилось бросать привычную жизнь или уезжать в далекие странствия. Перейдем же к основной части. Книга состоит из трех больших глав. В начале каждой я рассказываю о своем опыте выгорания и восстановления. Остальные эпизоды — это диалоги с людьми, которых я встретил во время работы психологом-консультантом. В конце каждого есть рецепт, помогающий вам создать свой ритуал. Эпизоды можете просто читать, а в разделе с ритуалами вы сами становитесь автором, пишете, размышляете и завершаете книгу. Это наше совместное творение. Давайте вместе найдем ваш собственный ритуал. Итак, начну со своей истории. Я ведь просто боялся отстать. Мне было 28 лет. Однажды осенью по пути домой с работы я упал в обморок. Я не понимал, что происходит. В скорой сказали, что ничего серьезного нет, мне нужно просто отдохнуть. Но это не помогло. Ни выходные, ни отгулы не приносили облегчения. Постоянные головокружения, туман в голове, нехватка воздуха. И я, конечно же, испугался. Обошел несколько больниц, сдал различные анализы. Везде говорили, что кроме слегка пониженного давления отклонений нет. Но в последней клинике врач предположил: вы не думали обратиться к психиатру? Ваше состояние может быть вызвано стрессом или другими психологическими причинами. Сначала от этих слов остался неприятный осадок, будто меня назвали психически больным. Но со временем ситуации, на которые невозможно было закрывать глаза, становилось все больше. Я отключался на пешеходном переходе и приходил в себя, когда на светофоре уже горел красный, или начинал задыхаться, когда начальник просто называл мое имя. Только когда окружающие заметили, что со мной что-то не так, я обратился за помощью к психиатру. «Вы что-нибудь слышали о синдроме выгорания?» — спросил врач. «У вас также есть признаки депрессии и панического расстройства. На мой взгляд, это не связано с работой. Похоже, вы долго изнуряли себя, постепенно истощали свои силы и только сейчас загнулись. Попробуйте вспомнить, что было до этого». Я долго размышлял над словами психиатра. С какого возраста я начал изнурять себя? Первое воспоминание — день выбора старосты в первом классе. Я был женственным и застенчивым мальчишкой и больше всего хотел найти друзей, поэтому понадеялся на эту возможность. Старосты готовят класс к спортивным соревнованиям, украшают кабинет к каждому празднику, Я верил, что это поможет мне подружиться с одноклассниками. Поэтому, когда предлагали кандидатуры, поднял руку. «Учитель, могу ли я предложить сам себя?» Но учитель резко сказал то, чего я никак не ожидал. «Нет, нельзя. Твоя мать не потянет». Знаете, что он имел в виду? Я не мог быть старостой, потому что был из бедной семьи, ютившейся в социальном жилье.